Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И разговор мы начнем с вами со странного. Передача, конечно, называется «Исторический час». Но помимо того, что я ее ведущий историк, еще и отдал некоторое количество сил литературе, в том числе фантастической. И сейчас мы начнем с советского промышленного фэнтези. Но только не надо говорить мне, что такого не бывает, что такого не было никогда, потому что такое было. Я прошу вспомнить фильм «Светлый путь», который вышел на экраны страны прямо перед Великой Отечественной войной. Чем он заканчивается? Там в самом конце показан полет знатной ткачихи на автомобиле по воздуху. Ну, а кроме того, там есть масса картинок, которые сами по себе являются бытовым фэнтези. Такое волшебство с обслуживанием целого цеха. И гораздо большее волшебство с новейшими платьями, которые надевала советская ткачиха и выглядела как своего рода герцогиня индустрии. Во всяком случае, цена этих нарядов была соответствующая. Но если я правильно помню, Александров не получил высочайшего одобрения на этот самый фильм, потому что социальные лифты середины 30-х годов уже закрывались, прославление стахановского движения несколько запоздало, и перед войной ставка делалась скорее на то, чтобы страна превратилась в такой механизм, который не рассуждает, делает то, что верено сверху. Но вот тем не менее, вот это промышленное фэнтези, оно отмечено бравурными маршами той эпохи, фильмами, которые наполнены энтузиазмом, и лозунгами, которые говорят «быстрее», «выше», «сильнее», «вперед». Собственно, плакаты того времени полны изображением несущихся паровозов со звездами и какими-нибудь могучими броненосными кораблями, самолетами, несущимися по дорогам автомобилями. То есть, иными словами, 30-е годы, вторая их половина, создавали ощущение какого-то необыкновенного движения в промышленности. Тема индустриализации, советская индустриализация, которая чрезвычайно актуальна была в 30-х годах, это то, о чем мы сегодня поговорим. И знаете ли, не напрасно я начал этот разговор с советского промышленного фэнтези, с бравурных мелодий, с маршей. И мне хотелось бы, чтобы наши уважаемые радиослушатели, вы были правильно настроены на эту передачу. Ради бога, я очень хорошо помню, что это православное радио, и вы потом поймете, зачем это нужно. Но сначала давайте послушаем с вами фрагмент из знаменитого марша энтузиастов, который прозвучал как раз в фильме «Светлый путь», где главную роль играла не кто-нибудь, а сверхзвезда советского кинематографа Любовь Орлова.
Мириви, нам лист. стоять на месте, в своих дерзаниях всегда мы правы. Кровь наш есть дело чести, есть подвиг доблести и подвиг славы. Стану, коли ты склоняйся, скалу ли ты врубайся, мечта крылатая, мечта прекрасная всегда зовет тебя вперед.
Ну что ж, вы послушали, настроились, и поэтому я имею честь представить вам человека, который проведет нас по ржавым лабиринтам советской индустриализации. Историк, публицист, ведущий эксперт Фонда исторической перспективы Александр Музафаров. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, вот такое начало, бравурное начало в мотивах автопробегов, стахановского движения, 10 замесов в смену, 20 замесов в смену, железнодорожных путей, которые протянулись сквозь тундру, ледоколов, которые вылетели из доков и пошли бороздить суровые волны Арктики. Ну, я уж не знаю, добавим по вкусу вот те же самые паровозы, добавим автомобили, добавим станки, добавим все, что только составляло мелодию индустриализации на деле и в художественном оформлении. А я хотел подчеркнуть, что речь идет в очень значительной степени о художественном оформлении. Скажите, вот существовало ли в Российской империи что-либо аналогичное такому вот индустриальному стилю прославления успехов науки и техники?
Надо отметить, что начало XX века – это эпоха бурного технического прогресса. В эту эпоху появляются многие вещи, которые нам с вами являются привычными. Электрическое освещение, электрический транспорт, развиваются бурно автомобили, появляется авиация, строятся огромные океанские лайнеры, паровозы и железные дороги проникают по всей России, строится самая длинная в мире железная дорога, Великий Сибирский путь. То есть тема индустриального развития, она, конечно, и была близка и Российской империи. Другое дело, что Российская империя не делала из нее культа. То есть это было где-то на такой периферии, на заднем плане общественного сознания. Безусловно, технические новинки привлекали внимание подданных русского императора. На авиационные митинги, на автомобильные выставки, на автопробеги выходили тысячи и тысячи людей смотреть на достижения техники. Когда ледокол «Ермак», первый в мире арктический ледокол, пришел в гавань Санкт-Петербурга, а надо отметить, что это был первый ледокол, первый корабль, пришедший в гавань Санкт-Петербурга ранней весной, когда Финский залив скован льдом, «Ермак» шел, разбивая этот лед, его вышли встречать тысячи людей. А потом, когда он стоял в Петербурге на набережной, он оказался в центре внимания столицы. Безусловно, все технические новинки привлекали жителей. Безусловно, тогдашние публицисты немало внимания уделяли и индустриальному развитию страны. Появлялись очерки, посвященные, скажем, Мальцевскому промышленному краю в Брянске. Появлялись очерки, посвященные заводу в Юзовке, нынешнему Донецку. Появлялись очерки, посвященные Черному городу, району нефтедобычи в Баку. То есть все это было во внимание прессы и общества. Но культ из этого никто не делал. То есть техническое развитие воспринималось как данность, как нечто, составляющее жизнь человека, но не главное ее составляющее. Никто не видел в этом смысла, то есть главного смысла жизни, то есть соревнования по числу паровозов, вагонов, промышленного производства с Америкой или другими державами интересовало только сухих статистиков, которые вот составляли такие статистические таблицы. Обычный подданный империи, конечно, гордился промышленными достижениями своей державы, конечно, гордился успехами русских инженеров, а они были и немалые, но для него это не было, так сказать, неким... Это было не то, что наполняло смысл существования. Это была обыденность, постепенно меняющаяся обыденность. Когда в Москве, скажем, или в Санкт-Петербурге устраивалось трамвайное электрическое движение, это был прорыв в организации городского транспорта колоссальный по сравнению с тем, что было до этого.
Но митинг никто не созывал, и с транспарантами никто не стоял.
Знаете, открывали... Вот есть замечательная фотография открытия последнего трамвая в Российской империи, 1916 год, Архангельск. Первая мировая Архангельская городская дума.
Последней трамвайной линии...
последнее по времени создания, да. К тому же это был самый северный трамвай в мире до 2004 года, пока его не закрыли. Так вот, вот здесь фотография, да, первый вагон вышел на рельсы, рядом стоят чины городской думы, в вагоне почетные граждане, в том числе и георгиевские кавалеры, поскольку идет война, ну и, собственно, все. То есть, да, архангельская пресса вышла с большими заголовками: «Ура, у нас в городе теперь есть трамвай», или «Наконец-то мы закончили эту стройку», ну и все. То есть никакой шумихи это не было. Это было дело муниципального уровня. Ну, можно сравнить с тем, как в 30-е годы большевистская пресса освещала строительство метро в Москве. Великая победа в борьбе с подземельями, в борьбе с землей. То есть,
такой как пафос. Вот некие титаны советские, многорукие, многоногие, ростом в версту, вгрызлись в подземное царство и вырвали у него победу.
Да, то, что было такой буржуазной муниципальной обыденностью, теперь стало подаваться как победа. Ну вот есть замечательный, тоже такой хороший пример, значит, в 30-е годы при испытаниях погиб советский пассажирский самолет. Его экипаж похоронили с почестями, значит, и на могиле написали: «Погибшим в борьбе за создание гражданского воздушного флота». Люди просто выполняли свою работу, да, им не повезло, самолет разбился, но с кем они боролись-то? То есть вот этот пафос борьбы, он проникает всюду.
Ну, это была все-таки такая Ленинградская Русь в кольце фронтов, поэтому где врага не было, стоило немножко пореще навести оптику, и он непременно там появлялся в виде такого какого-то темного взвихрения. Значит, было с чем побороться. Но если я правильно вас понял, то стиль оформления индустриализации в Российской империи совершенно другой. Мы не видим никакой помпы, никаких громадных торжеств, никакого целенаправленного концентрирования прессы на всем этом. Мы видим, в общем-то, какие-то деловые статьи, какое-то описание в статистике. Мы видим сухие цифры. Вот это удалось, вот это не удалось. Здесь надо получше, здесь неудача, а здесь... В общем, стоит этот опыт развить. Примерно так, если я правильно понимаю.
Примерно так, плюс обилие научно-популярной, научно-технической литературы для общества. Посмотрите, появились новые автомобили. Посмотрите, что они могут делать там детям об аэропланах. То есть вот такого рода. Опять-таки такая познавательная просветительская литература, познавательные просветительские издания и так далее.
Ну что ж, видно, конечно, расхождение в стиле. И довольно серьезное, на мой взгляд. Мы должны это запомнить. И я думаю, будет правильным к этому вопросу еще в нашей беседе вернуться.
Исторический час на радио «Вера».
Ну, а сейчас я напоминаю, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы ведем беседу об индустриализации в России, какой она была в советское время и какой она была в Российской империи. Наш собеседник, драгоценный гость Александр Музафаров, ведущий эксперт фонда «Исторической перспективы». Александр, ну вот прежде всего, может быть, задаю я вам каверзный вопрос, если не было таких торжественных отмечаний, то не было и сравнимых успехов. Вот эти гигантские железнодорожные ветки, автопробеги, паровозы, какие-то сложные в техническом исполнении могучие корабли военно-морского флота, авиация, электростанции. Может быть, все это в Российской империи как-то не достигало масштабов 30-х годов? Какая-то это была, может быть, скромная индустриализация? Или здесь дело все-таки в отношении образованного общества, правительства, а не в каком-то отставании в масштабах индустриализации? Что здесь было на самом деле?
Ну, здесь, безусловно, разница в отношении общества и правящих элит к фактору индустриализации. Российская империя в начале 20 века была промышленно развитой державой, входившей в пятерку крупнейших промышленных держав мира. В Российской империи были технические достижения, не просто сравнимые с мировыми, а порой их превосходящими. Но напомним. В 1891-1902 годах строится самая длинная железная дорога – Великий Сибирский путь, который мы сейчас называем Транссибирская магистраль. Дорога брала свое начало от Самары и доходила до Владивостока. Огромный путь на протяжении примерно 8 тысяч верст, переходящий через огромные реки Обь, Иртыш, Амур. Через эти реки были построены мосты, были прорублены туннели, была построена Байкальская ледовая переправа, где работал ледокол паровым Байкал, была построена Круглобайкальская железная дорога, буквально прогрызенная в граните. То есть все это было одним из самых грандиозных технических достижений. Американский журнал Scientific American писал, что это одно из самых больших технических достижений человеческой цивилизации на рубеже веков.
И если я скажу, что в советское время столь же длительной железнодорожной трассы создано не было ни до Великой Отечественной, ни после нее, ни даже на закате советского государства, когда, казалось бы, проводились довольно масштабные промышленные проекты.
Можно отметить, да, что Советский Союз пытался построить дублер Транссиба под названием Байкал-Амурская магистраль. Он строился несколько севернее основной ветки Транссиба и дублировал примерно по протяженности четверть длины Транссибирской магистрали. Он строился на протяжении 20 лет, и достроен был только уже в постсоветское время. И, несмотря на всю помпу, которая с этим связана, работа была в техническом отношении менее сложной, чем Транссибирская магистраль. Возможности технические в конце 20 века были значительно больше, но степень организации советской стройиндустрии не позволила повторить вот этот вот успех начала века. Хотя шумихи вокруг строительства БАМа люди моего поколения помнят предостаточно.
Да, но поскольку я как раз человек вашего поколения, я помню, что телевизор извергал постоянно огромные массы передач, связанных с БАМом, интервью у комсомольцев-ударников, разнообразные аналитические передачи, передачи популярные. Много, постоянно что-то шло о БАМе. Допустим, Российская империя действительно довольно динамично развивалась в сфере транспорта. Очень много железных дорог строилось, но все то остальное – это только одна грань индустриализации. А что еще?
Давайте возьмем так. Российская империя на рубеже веков или в начале 20 века обладала всеми передовыми технологиями того времени. Радиосвязь. Напомню, что Россия является одним из изобретателей радио. 1695 год, первая радиопередача Александра Попова. Подводные лодки, линейные.
Кто-то нам из рубежа погрозит пальчиком и скажет: ай-яй-яй, а как же Маркони?
Современные стойки техники сходятся к мысли, что это было так называемое одновременное открытие. Я напомню, что патент Попова на изобретение радио действует не только в России, но и во многих европейских странах, в частности, в Германии. Значит, подводные лодки, линейные корабли, в том числе линейные корабли класса «Дредноут», то есть огромные стальные гиганты водоизмещением свыше 20 тысяч тонн.
Давайте об этом поговорим подробнее. «Дредноут», который у Российской империи был, насколько я понимаю, был введен в строй как класс кораблей незадолго до 1917 года. Буквально несколько лет длилось строительство. Первые корабли, по-моему, появились в 1914 году, последние в 1917. Но, перед Первой мировой войной у нас не было ни одного линейного корабля класса «Дредноут». Вот насколько это крупное достижение? С чем это можно сравнить? Дайте уважаемым радиослушателям пощупать масштаб этого явления.
Просто представьте, что в 1905 году в Великобритании строится линейный корабль принципиально нового типа. Он примерно в полтора раза больше, чем линейные корабли, бывшие до него. Примерно где-то на четверть быстроходнее, мощнее и значительно сильнее вооруженные. Считалось, что один «Дредноут» равен по силе целой эскадре бывших до него броненосных судов.
Давайте разберемся. Вот на обычном эскадренном броненосце стоит чаще всего 4 орудия главного калибра.
Да.
Линкор типа «Дредноут» мог нести 9-12 таких орудий. То есть он, безусловно, мог в одиночку справиться с отрядом старых эскадренных броненосцев.
Вдобавок он сильнее защищен, у него толще броня, и он быстрее. То есть он будет выбирать условия боя. Тем самым как бы гонка морских военно-морских вооружений стартовала заново. В 909 году в России принимается решение о строительстве дредноутов для Балтийского моря. Государственная дума после долгого обсуждения все-таки выделяет кредиты, и начинается постройка.
Давайте зафиксируем ситуацию. У Российской империи нет дредноутов на протяжении нескольких лет после того, как принято решение их построить. То есть нужно их разработать, нужно накопить материалы, необходимые для постройки, нужно обсудить сложности конструктивного характера, административного характера. Только потом промышленность Российской империи приступает к осуществлению этого проекта.
Совершенно верно. Итак, на Балтике Балтийский завод строит 4 линейных корабля типа «Севастополь». В строй они вступают как раз в первые дни Первой мировой войны, то есть в 1914 году. Весь цикл постройки российских дредноутов от проектирования до вступления в строй занял 5 лет. Еще быстрее строились линейные корабли для Черного моря. Здесь правительство в тесном сотрудничестве с частным предпринимательством пошло по очень интересному пути. Линкоры типа «Императрица Мария» строились фактически одновременно с заводами, на которых они строились. То есть южно-русские судостроительные общества «Наваль» и «Руссуд» получили средства на создание новых верфей, и почти одновременно со строительством этих верфей они строили на них линейные корабли. В результате линкоры типа «Императрица Мария» заложены в 11 году. В строй последний из них вступил в начале 17 года.
Еще успел повоевать гражданскую войну.
Да, значит, причем отметим, что постройка кораблей продолжалась в условиях начавшейся Первой мировой войны. Несмотря на трудности военного времени, корабли были достроены и вступили в строй. На Балтике к этому времени на стапелях уже стояли корпуса русских сверхдредноутов типа «Измаил». Обычно их называют линейными крейсерами. С чудовищным вооружением из 12 356-мм орудий. Чтобы сравнить успехи Российской империи, давайте сравним их с другими странами. Итак, Россия в период с 1909 по 1917 год вела в строй 7 линейных кораблей типа «Дредноут». Давайте смотрим. Конечно, Россия уступает Англии и Германии, где «Дредноуты» строились десятками. Но если брать остальные государства, мы увидим: Франция – 6 линейных кораблей, Италия – 5 линейных кораблей, Япония – 4 линейных корабля, Австро-Венгрия – 4 линейных корабля такого типа. Ну, и есть еще, так сказать, несколько стран, построивших по одному-два таких судна.
То есть, если использовать слова незабвенного товарища Сухова, мы не так уж плохи.
Безусловно. То есть Российская империя вполне могла состязаться с лучшими государствами той эпохи. Ну, уступая, конечно, первой морской державе Англии и Германии, которая пыталась в надрыве бросить ей вызов.
Ну, я хотел бы добавить, что вот когда мы говорим о столь наукоемкой, столь сложной, затратной в финансовом смысле, в смысле квалифицированных трудовых кадров в сфере, как военно-морской флот, у нас было еще несколько удач. То есть появился очень хороший, в общем-то, задел выпуск большого количества эсминцев-нефтяников типа «Навик». Они какое-то время считались чуть ли не лучшими в Европе. И, кроме того, удалось подготовить подводный флот. И нельзя сказать, чтобы он отличался совершенством, нельзя сказать, что мы хорошо с ним работали в первые годы Первой мировой войны, но когда правительство увидело то, что его надо усовершенствовать, усилить, то прямо в годы Первой мировой в строй было поставлено несколько новых подводных лодок, и они начали довольно удачно действовать.
Совершенно верно. Я бы добавил еще то, что в российском флоте в начале Первой мировой войны появились авианесущие корабли, то есть это гидроавиатранспорты, значит, «Орлица на Черном море» и целая серия гидрокрейсеров на Черноморском флоте, «Алмаз», император Александр I, император Николай I. И эти корабли, особенно на Черном море, постепенно начинают играть роль главной ударной силы флота. То есть вполне обычная операция Черноморского флота в 16 году, когда самолеты, поднятые из гидроавианосцев, наносят бомбовый удар по турецкому порту Зонгулдак, а линейные корабли и крейсера Черноморского флота их охраняют и не дают возможность германо-турецкому флоту приблизиться к ним. То есть авиация в русском флоте постепенно выходит на то место, которое она займет в годы в общем мировом флоте в 30-е-40-е. Россия была, так сказать, одним из основоположников тактики применения ударных авианосных соединений.
Ну, хорошо, хорошо. Вот флот. Ну, а автомобили, вспоминается знаменитый лозунг из классического произведения советской поры «Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству». Но вот советская пресса очень много писала об автопробегах советского времени. А что же Российская империя? В этом смысле до наших времен не достигли сведения о каких-то автопробегах или их, в принципе, не было?
Это не так. Значит, я напомню, что первый русский автомобиль был представлен государю-императору на Нижегородской промышленной выставке в 1896 году. Был первый автомобиль отечественной конструкции. С тех пор в Российской империи стало появляться несколько предприятий, выпускающих автомобили, наиболее известным из которых стал Русско-Балтийский вагонный завод, его автомобильный отдел в Риге. Руководитель этого предприятия, генерал Шудловский, пригласил нескольких талантливых конструкторов из Европы и из российских инженерных вузов, которые создали самостоятельную целую гамму моделей. И Русско-Балтийский вагонный завод стал одной из таких заметных в Европе автомобильных марок. Помимо этого, что интересно, хотя крупных других автомобильных предприятий мы в России не видим, но Россия начинает играть важную роль на рынке автокомпонентов. Российские, как это назвали, резиновые мануфактуры, то есть предприятия по производству резины, «Проводник» и «Треугольник» на мировом рынке шин занимают, ну, примерно первое, второе, третье места вместе с французской компанией «Мишлен». Именно компании «Проводник», например, принадлежит такая заслуга, как создание шин с направленным протектором, позволяющим ездить по грязи или по, так сказать, плохим дорогам. Шины «Колумб» товарищество «Проводник» были просто таким хитом среди автомобилистов всего мира начала 20 века. Они поставлялись не только в Европу, они поставлялись в Америку, даже в Южную Африку. Кстати, есть отзывы, что во время англо-бурской войны, значит, и английские, и бурские автомобилисты использовали эти самые шины.
Ну что ж, видно, что у нас все в порядке с транспортом. Неплохо дело обстоит с флотом, авиацией, с автомобилями. Ну и для того, чтобы все это произвести здесь у нас, в общем, наверное, не так уж плохо с промышленностью. Хотя понятно, что налажено сотрудничество со странами Европы и у нас участвует в совместных с российским капиталом проектах бельгийский капитал, немецкий и так далее. Это, так сказать, международное сотрудничество, в котором российская промышленность не ставится на проигрышное какое-то последнее место жертвы, место младшего партнера, а участвует в них равноправно. Уважаемые радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго покидаем вас, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».